А мне, душеньки, перед Богом стать, рай души, рай, светлый рай. Перед Богом стать, всю правду сказать, рай души, рай, светлый рай.
Светлый рай. Красота Божьего мира в русском фольклоре.
Я беседую с заслуженным деятелем искусств России, профессором Московской консерватории, фольклористом Вячеславом Михайловичем Щуровым о его впечатлениях от общения с фольклором и бытом народа мокша. Вячеслав Михайлович, хотелось спросить, огромное количество, чуть ли не большинство русских, собственно, народных, восточнославянских песен начинаются с так называемых природных параллелизмов, да? Если речь идет о там девушке-сиротке, то сначала вспоминается земляничка, которая без пригрева вызрела, ну, примеры бесчисленны, да? Горькая осиночка на пригорке предваряет рассказ о судьбе там той же сиротки или какой-то несчастливой жены. Я не буду множить, мы об этом много говорили, да, насквозь пронизана природой наша песенность, и всегда первые куплет, два, три в песне, они, в общем-то, о природе, и только потом переходят к человеку, к любви.
Ну, как вот в песне, которая только что прозвучала, «Вой море, море, вот по морю плывет корабль», это тоже сначала рассказ о обстоятельствах, связанных с природой, с жизнью внешней, а потом это переходит уже во внутренние какие-то вот чувства, интересы человека.
То есть у мокши тоже природный параллелизм, как художественный прием поэтический, присутствует?
Присутствует, конечно, во многих песнях. Мы сегодня одну песню такую послушаем, но немножко позже. Сейчас я хочу сказать вот о чем. Что мы, когда поехали в экспедицию в прошлом году, то задались целью посмотреть, что же все-таки сохраняется древнее и самобытно оригинальное, национальное в традиции мокша, а в чем ощущается взаимодействие наших культур, русской и мокшанской. И нужно сказать, что все-таки многое самобытное и оригинальное и чисто мокшанское мы услышали. Например, свадьба у них, она чисто мокшанская, и в ней мокшанские песни. И вот я хотел бы, чтобы сейчас прозвучала песня, которая основана на той же самой пентатонике. Здесь немножко беднее уже по составу голосов, проще, но все равно это очень выразительно, очень красиво. Эту песню поют, когда невесту одевают к венцу. Ее запирают в отдельном помещении. за ней ухаживают подруги и одевают ее в несколько рубашек. Чем больше рубашек считается, тем богаче невеста. Обычно их бывает 7. И они вышиты по подолу очень красивой вышивкой. И до сих пор эти костюмы сохраняются. И вот пока ее наряжают, звучит песня, которую мы сейчас услышим. Поется в любой момент на свадьбе. Пожалуйста.
Григорий Василиса, к шатаму, а
я беседую с крупнейшим фольклористом нашей эпохи, ну, крупнейшим фольклористом русского мира. Понятно, что в Африке есть какие-то, наверное, свои. Вот. Вячеславом Михайловичем Щуровым, заслуженным деятелем искусств России, профессором Московской консерватории, преподавателем еще ряда крупнейших учебных заведений музыкальных, притом не только в столице, но и в других городах России. Вячеслав Михайлович, мы беседуем о фольклоре, быте, традициях, происхождении, в общем, всем том, что связано с отличиями народа мокша от всех других народов, которые населяют землю. Я напомню нашим слушателям, что это приволжский народ, который составной частью входит вот, в общемордовский, так сказать, этнос. Если такое есть, по этому поводу, кстати, существуют разные мнения у ученых. И у меня вот какой вопрос. Вы уже как-то упомянули про многоголосие, которое звучит в мордовских песнях, даже самых древних, макшанских конкретно. И мне, конечно, сразу на ум приходит восточнославянская традиция, когда даже самые древние песни, а самые древние – это хороводные, календарные, да, они все равно многоголосные. И макшанские многоголосные. А вместе с тем песни монголоидов, часть как бы крови которой послужила этническим субстратом, да, для возникновения мокша, они, насколько мне известно, практически все одноголосные и у тюрков, и у монголов, и у алтайских племен, да, вот, как, кстати, дело у ханты-манси обстоит, я не знаю. Это многоголосие само зародилось в среде поволжских народов, как вы думаете, еще до Ивана Грозного, до такого этнического контакта, или это уже влияние наше?
Мне думается, что все-таки очень многое зависит в народном искусстве от образа жизни людей. Если это одноголосие, то вот пасет стадо пастух, И он играет на курае, скажем, башкир, он поет многоголосную песню, он сам по себе. А вот русское хозяйство – это сельское хозяйство, это главным образом земледелие.
То есть коллективное, общинное.
Коллективное, общинное, да. То есть выходили в поле всей семьей и всей семьей пели. И мне кажется, что главным образом этим объясняется, что поют земледельцы многоголосно. Но здесь тоже многоголосие многоголосию рось. Как раз, ну, не хочу так тоже быть сейчас втянутым в эти наши споры между украинцами и русскими. Но вот что касается украинцев, то у них многоголосие, как правило, очень простоватое, такое вот как примитивное. А что касается русских песен, то это такое вот сочное, полифоническое, очень развитое. И то же самое, такое же многоголосие, похоже, как у русских, у мордвы, мокши, наших соседей. И вот я хочу сейчас, чтобы мы послушали многоголосную песню. Она тоже связана вот с рекрутчиной. У нее очень красивые слова, связанные с вот этой бедой, можно сказать, человеческой, когда человек оторван от семьи и вынужден служить в армии, оторванный от своих родных корней. И вот песня, которая сейчас прозвучит, она называется «Вай Тамбов». О чем в ней поется? Что два молодца из Тамбова, а надо сказать, что аж под Тамбовом тоже было, особенно прежде, много мордовских сел.
А разве не могло быть Тамбова и где-то в поволжских краях? Это ведь явно финно-угорское слово, но так же, как Донецк же не один, допустим, или Дубна не одна, их много.
Ну, трудно сказать, но в данном случае поется, что вот два парня из Тамбова, они служат в рекрутах, и они пишут письмо домой, выражая свою тоску, пишут они письмо кровью и слезами.
С фольклористом Вячеславом Михайловичем Щуровым, я, композитор Иван Вишневский, кстати, в своей композиторской деятельности чрезвычайно обязанный Вячеславу Михайловичу, мы беседуем о музыке вот в настоящий момент древней традиции мордовского народа мокша, поволжского, финно-угорского древнего народа. И вот мне в этой связи интересно спросить вас, Вячеслав Михайлович, Вы глубокий знаток календарных обрядов восточных славян. И вы, конечно, соприкоснулись и с какими-то календарными обрядами мокши. Вот все эти песни календарного круга, они как-то совпадают и по своей семантике, смыслу, подтексту, символам, какой-то, да, первобытной религиозной подоснове с русскими, восточнославянскими, или есть какой-то свой колорит?
У мордвы очень сильны корни, связанные с теми представлениями, будто бы человек произошел от каких-то животных. И у них поэтому есть танец медведя, например, танец селезня, селезенька, так он называется. И, кроме того, они пантеисты, они очень любят природу. И любимое их дерево – это береза. И вот сейчас мы как раз послушаем песню, которая обращена к березоньке, которая описывает ее свежую красоту. Песня называется «Келу алдынь панденя».
Келу нёлыдыне бангэнян, эх, келу!
Слышали песню «Кел алдынь палдыня» благодаря моему собеседнику Вячеславу Михайловичу Щурову, известнейшему фольклористу. Мы узнаем немножко макшанский язык. Кстати, Вячеслав Михайлович, вот издалека все кажется похожим. Для всех западных европейцев долгие века Московия, как они ее пренебрежительно называли, вся была какой-то татарией. Они там не разбирали, кто живет, да, мокши или русские. Вот. Также и для нас немножко, вот вся Мордовия, вроде это одно и то же. А мокши и эрзи, насколько я читал, даже плохо понимают друг друга, да?
Да, да, они разные, у них многие корни даже словесные, да, они трудно, с трудом общаются.
Угу. А так вот в быту, в деревнях они больше говорят на общерусском языке или все-таки в быту общаются на своих?
Нет, они общаются на своем языке, но в то же время они очень хорошо знают русский. Сейчас они очень его хорошо освоили, хотя было время, мы немножко попозже об этом поговорим, было время, когда они не понимали русский, и, например, песни русские им очень нравились, они их пели, но на ломаном русском языке. Для них самое главное была красота напева. Так что вот нужно отметить, что последнее время, ну вот даже начиная с XVIII века, мордва начинает активно осваивать русские песни и включать их в свои обычаи, свои обряды. И нужно сказать, что в свадебный обряд включаются некоторые русские песни, которые относятся по времени сложения где-то такое вот к концу XVIII века, как мы себе представляем. Песня, например, «Жаворонушка прилежный» в одном из мордовских макшанских сел, она исполняется следующим образом. Это уже первый, второй, третий день после свадьбы. Гости ходят от одних родственников к другим, но они не просто идут, они поют. Впереди идут женщины, которые пляшут, плясицы. В основном это молодежь. А вот сзади идут постарше женщины и поют русские песни. И вот одна из них – «Жаворонушка прилежный», которую мы сейчас послушаем на русском языке. «Жаворонушка прилежный, разгони горе мое горе всем известно, мил уехал от меня». «Мил уехал, меня бросил, и малютку на руках». Разные варианты есть этой песни, но я просто произнес эти слова, чтобы было легче слушать. Все-таки, когда поется песня, за распевами иногда слова в незнакомом воспроизведении не угадываются, не слышатся. Но это чисто русский язык. Мотор. «Жаворонушка прилежной» поется на свадьбе. Протяжная лирическая русская песня. Пожалуйста.
сегодняшней передаче о фольклоре, быте, традициях поволжского мордовского народа мокша я беседовал с фольклористом Вячеславом Михайловичем Щуровым. Благодарю вас, Вячеслав Михайлович. Всего доброго.
Всего хорошего.
А мне, душеньки, перед Богом стать, рай души, рай, светлый рай. Перед Богом стать, всю правду сказать, рай души, рай, светлый рай.
Светлый рай. Красота Божьего мира в русском фольклоре.